Рустам Иванович Вахидов сегодня излагает очередную историю очередного успешного бизнеса. Кстати, почему-то мы не слышим истории о провальных бизнесах. О провальных, которые, например, были, гремели, но куда-то все подевались. Например, бренд «Красный треугольник» в Петербурге.
Ой, у меня кеды такие были, на каблуке, на красной подошве.
У вас прям на каблуке?
А нам выдавали в институте, экипировка это была, да.
В институте на каблуках выдавали?
Нет, я сделал анонс. Сейчас готовится большой цикл программ. Действительно, будут даже интервью с людьми, которые стояли у истоков этого бизнеса. И это будет, ну, наверное, цикл программы из 10, посвященный самым известным российским брендам, которые сейчас нас окружают.
Ныне здравствующим.
Ныне здравствующим сегодня... и ушедших.
Ну вот сегодня вы в... вот чуть ранее, да, мы с вами обсуждали, не хотели обсуждать, но вы как-то вызвались, да, обсуждали историю с 31 миллиардом рублей дохода, да, за прошлый год у товарища... товарищей Лужковой. Вот. И, соответственно, я вас спросил, а почему у вас нет брендядины рубрики, темы, посвященной компании Интеку?
Давайте попробуем сделать.
Она, ну, конечно,
сделать? Она короткая же
история, конечно.
Только с интервью.
История, конечно, не закончена еще. Да. Но как, хотя бы как рождался бизнес?
Но
как
я,
рождался? Потому я... что мы все хотим приобщиться к этой плацмассе.
Я во втором части заявил, что эта история, которую я расскажу, вот именно так должен строиться правильный бизнес. Бизнес, который честен, бизнес, который держится действительно...
А бывает честный бизнес?
Бывает. Действительно на инновациях. И действительно, за который не стыдно потом ни перед своими детьми, ни перед обществом.
Тем более перед мужем.
И не перед Богом. Вот так вот.
Ну, давайте.
История началась, почему решил именно про этот бренд, было же в Воронеже на выходных.
И... Видели голых девок.
Нет, и у мамы дома сломался пульт от телевизора. Mm-hmm. А телевизору этому я его купил, наверное, году в 98-м. То есть телевизору 12 лет. И до сих пор он показывает только вот на пульте кнопки.
Что
совсем
за телевизор?
Залипли.
Ракаева?
Хоризонт? Нет, Шар. По компании Шар будем сегодня говорить. И я поехал покупать пульт и подумал, почему бы не рассказать. Очень долго.
А какой пульт? Универсальный купили?
Нет.
Чтобы потом к любому
нет,
подошел?
Нет, за 180 рублей про оригинальный пульт. Ну, понятное дело, китайский. Но вот прям какой вот был в магазине. С новыми кнопками, с новыми батарейками. И сегодня расскажу об этой компании. Она началась в конце 19 века, когда на свет появился в семье абсолютно простых японцев. Маленьким...
Якутов.
Якудза.
Нет, маленький мальчик, которого назвали Такуджи Хаякава.
Неплохо.
Такуджи Хаякава.
Красиво.
И с давних времен в японских семьях принято, ну, мы, кстати, об этом несколько раз говорили, обсуждая известные японские бренды. Что вы так присели, прилегли?
Давать имена принято.
Ну, что это вы от меня отвернулись-то?
А вы так же ложитесь.
Нет, я не хочу, Лёша.
С давних пор в японских семьях было принято, что дети начинают работать в весьма раннем возрасте.
Да, ну.
Да, вот так вот Такуджи Хаякава в возрасте 9 лет впервые вышел на работу. Был отдан в ученики к мастеру-металлисту. Вот.
Тот коррозии металла.
Нет, тот занимался изготовлением традиционных японских металлических заколок и шпилек, которыми японки крепили свои удивительные...
Волосы. В голову вставляли?
Да, вставляли в голову, чтобы, ну, придать форму какую-то
своей голове.
Учеба не прошла зря, и здесь для меня первое гениальное открытие. Слушайте, я очень долго... Я в школе задумывался над этим вопросом.
Это мастерская Радулов?
Нет, в институте. В институте задумывался, кто изобрел это, кто? И, наконец, открыл для себя, кто это сделал.
Кого?
Какой у вас ремень? Покажите.
У меня специально.
Покажите. Ну, поднимите.
Поддерживающий.
Пояс. Неправильно. У вас какой?
У меня вообще нет.
У вас какой?
У меня военный с 45-го года.
Блин. И у меня. Слушайте, я не нашел вчера. Ну, потому что мы же за городом живем, все эти подмосковных отели, и там нет. У меня есть такой
там
ремень.
Нет ремней.
Какой такой? Объясните,
слушайте,
о чем
смотрите.
Вы?
В 1912 году, в возрасте 19 лет, Такуджи Хаякава придумал новую пряжку для ремня. С чем это было связано? В тот момент, это вот 10-е там, года 20-го столетия, в любом случае, уже тогда в Японию начала проникать западная...
Пряжка-бляшка?
Нет. Начала проникать не европейская, а американская культура.
Ну, как появились... она проникала?
Ну, с фильмами, с первыми черными...
В каком? В 12-й? В
12-й, 15-й годах.
Какие фильмы?
Да что вы говорите.
Какие фильмы? В Японии рисом еще не могли наесться.
Конечно, ну что вы. Во-первых, одежда стала проникать западного покроя, хотя все поголовно носили кимоно. Ну, мы говорим о высшем сословии. Вот. Появились эти первые фильмы черно-белые. Понятно, что первые американские фильмы это все сплошь одни сплошные вестерны. И что там делали обычно главные герои вестернов?
Что?
Ну, я вот сейчас вам покажу.
Они стреляли.
Нет, они не только скакали. Во-первых, они были одеты, ну, в свою форму, у них были пистолеты.
В свою, Сергей.
В свою вестерновскую форму, ковбойскую. У них были пистолеты по обоим бокам. И, значит, как они снимали?
Ой, может, не надо?
Да ладно.
Ну, давайте, давайте.
Как они снимали? Они вот так вот делали, ну, понимаете, да?
Зачем?
И вот так вот.
Зачем они снимали?
Главное, по радио видно, как они делали.
А зачем они снимали ремни?
Ну как, когда они домой приходили, сбрасывать, чтобы ремень...
Одним движением.
Одним движением.
Слева направо.
Вот, видите.
Вахидов сбрасывает штаны.
Вот, видите, опа.
Форму вестерн.
И у них сбрасывались...
Ну, сбрось, посмотрим на
то. Подожди, там еще
коричневое добро.
Смотрите. Ну, мы говорим про ремень, на котором крепились пистолеты. Портупей, да? Смотрите. А он
что... Вот у вас ремень, как у меня. Что вы, какие проблемы?
У него нет пистолета.
А теперь смотрите. А он ушел от этого. Он захотел придумать что-то свое особенное. И чтобы точно так же легко можно было снимать, но без использования дырок в ремне. И без использования этого стержня, да? Ну, который мы в классической... Как это называют?
Крючок.
Ну, я не знаю как.
Стержень.
Без использования этого классического стержня. Он изобрел всем нам известную теперь, запатентовал. Называется она токубиджо.
Зажималка.
А всем известно нам токубиджу.
Да, это зажималка с зубцами.
В 80-х годах.
С крокодилами.
У меня есть такой ремень.
Это на подтяжках так.
Да, хорош.
И на
подтяжках.
Пряжка, вот так, пряжка.
Металлический.
Сбросьте, пожалуйста.
Ну, а вы сбросите.
Нет, какой штырь вниз. Пряжка металлическая. На обратной стороне зубчики такие. Эти ремни классические.
Зажималки, да.
Да, зажималки, ремни. У меня такой райфл был первый ремень, когда джинсы появились, вот это зажигает.
Райфл, знаете, как переводится?
Как?
Ружье.
Винтовка. Неплохо. Вот. Он это человек в Японии в возрасте 19 лет изобрел эту самую пряжку. И что произошло?
Еще не успокоился на это?
Новые японцы. Были и такие новые японцы, которые следовали в тренде мировых...
В малиновых пиджаках.
Как наши малиновые пиджаки, кимоно. Которые гонялись за 600-ми мерседесами, за малиновыми пиджаками, они стали гоняться за этими пряжками по всему Токио. К ним очереди целые выстраивались, с ночи люди заказывали...
А снаружи-то что было? Что какие рисунки? Там?
Нет, не было, просто металлическое, просто вообще.
Эх, это потом... жалко, китайцев не было тогда, да?
Да.
Они бы им сделали.
Он попал действительно в точку, наставник его, сенсей, благословил на собственное дело, он открывает собственное дело. Он начал свой бизнес, вот, внимание, не как некоторые, да, там, с каких-то там стартового огромного капитала. 50 йен у него всего было, из них 40 было заемных. 40 он занял, то есть 10 у него йен собственных было.
Это сколько?
А сколько тогда курс, кстати, был?
В нынешних деньгах $1200. $1200. Из них 40 йен он взял в кредит. Каждый день он встал в 4 часа утра и до 12 часов ночи вместе с двумя своими помощниками. Они делали эти пряжки токубиджу. Клепали их целыми днями. Через месяц он расплатился своим кредитором, который занял ему 40 йен.
Не занял, а дал в долг.
Дал в долг.
Говорите вы по-русски.
А еще через 2 месяца, то есть через 3 месяца после того, как он открыл свой бизнес, его собственный капитал уже составлял 120 йен. Наступил 1913 год, в возрасте 20 лет. Он переезжает в новую мастерскую, где помимо пряжек вот этих своих запатентованных, он начинает делать обручи для японских зонтиков.
Для гимнасток.
Нет, да.
Обручи. А вы видели когда-нибудь обручи для зонтиков?
Почему нет?
Нет, там спицы.
Обручей нет.
Да что вы говорите?
Видели зонт?
Думаю, что в японских зонтиках.
В японских же там же так.
Конечно.
Они как шляпки.
Конечно.
Они деревянные вообще-то.
Вот. А еще через год, в возрасте 21 года, он уже приступает к строительству собственного завода. Он в него вложил действительно очень большие деньги. И в эпоху повсеместного ручного труда, то есть, смотрите, это вот там с 12 по 15 год, он уже внедрил у себя на производстве двигатели мощностью одна лошадиная сила, вот, и производительность у него достигла, ну, по тем временам, ну, космических высот вообще, по сравнению с конкурентами. Вот, следующий этап, и здесь для меня тоже открытие, здесь и кроется в этом открытии, в этом изобретении.
А что делали на фабрике-то?
Они клепали пряжки. Обручи. Обручи и пряжки. Все, больше ничего не делали. И втулки для зонтов, да, ну вот где ходит сам механизм открывания и закрывания зонта.
Ну
что,
поделать так.
Вот так вот, он интересно, хорошо. Вот, следующее рационализаторское предложение, следующий его патент и изобретение положил, в конце концов, приведет к образованию целой корпорации. Вот, что мы знаем о карандаше? Ну, вот что можно сделать с карандашом?
Хороший, поточить можно.
Съесть.
Так.
Можно в прическу вставить, чтобы держало.
Еще варианты
есть
какие?
Можно им, наверное, двумя карандашами.
Можно рисовать.
Еще варианты
горят.
Какие?
Горят.
Хорошо.
Уголь там, да, горит хорошо.
Можно глаза подводить.
Он придумал и назвал это изобретение следующим образом. Механический карандаш Хаякавы. Под этим именем запатентовал свое изобретение. Следующее. Он придумал оригинальный механизм. Если просто, говорит, я посмотрел специально на старых картинках, специально старые патенты нашел, где полностью вот прямо от руки им нарисован его заявка на этот патент механического карандаша Хаякавы. По факту, это металлический футляр был. Ну, в нашем обычном понимании по форме напоминает наши фломастеры, нынешние карандаши. Внутри находился стержень, пружинка. Но если мы сейчас...
Зачем пружинка?
То есть выдавливает грифель?
Конечно, ну, он понятно. Это просто запатентовал, он придумал это и запатентовал, только единственное, выдавливался не как сейчас у нас, да, вот этим нажиманием сверху на кнопку,
пимпочки,
а кручением, как есть и некоторые автоматические ручки, есть, да, которые такие. Вылазят.
Вылазят?
Да, вылазят.
Куда вылазят?
Вот,
наружу.
Он патентует это, в 1915 году начинает производство, но расходились они плохо. Металлический футляр был очень холодным, холодил пальцы, было неудобно работать, потому
женщинам
что...
пальцы холодили.
Нет, его использовали в производстве для того, чтобы наносить отметки на стали. В то время появилось производство, стали уже в промышленных масштабах, и люди использовали для резки, да, там, тоже стекло. И все, он по
факту... футляр, а корпус холодил.
Корпус, да.
А что, не грели их?
Не грели. Ну,
а в кармане подержать немножко.
И самое главное было, в чем еще ошибка, он очень плохо подходил к кимоно. То есть дисгармония была. То есть человек в руках стоял с металлическим карандашом от Хаякавы, и да. Все это не гармонировалось.
Это, например, как вот если у нас...
Белое кимоно.
Не, я имею в виду, как вот противопоставить он в нашей действительности. Вот представьте, меня с чем меня нельзя представить вместе?
Нельзя с чем.
Да вас совсем можно представить.
Ну, в тулупе с калькулятором. Нет, глупо нет. Смотрелись нет. бы.
Его нельзя...
В клифту лагерном. С калькулятором.
Да нет, это нормально.
Ладно, хорошо.
Хорошо, на зоне невозможно представить Сереге. Вот как вот так вот, да?
Ой, не буди лихо.
По факту он работал на склад, пока ему не пришел очень крупный заказ из одной торговой фирмы в портовом городу Якогама. Оказалось, что к тому времени...
В портовом городу.
Да, в портовом городке Якогама.
Сара-Марабу.
Оказалось, что все это время, пока он работал на склад, некоторые образцы этого карандаша попали в Европу и в Соединенные Штаты Америки, где они пользовались просто фантастической...
Потому что там не было кимоно.
Нет, да, и это тоже. Они стали пользоваться фантастической популярностью у людей, ну, вот, рабочих, обыкновенных, да, которым он требовался, и стало появляться огромное количество посредников, которые хотели закупить эту партию и сделать просто-напросто на этом бизнес.
Они же холодили руки, зачем?
Нет, но в Европе, в Соединенных Штатах...
Там теплее, там не холоднее.
Да, проблем не стояло. В конце концов, его завалили таким количеством заказов.
В конце концов, его завалили.
Что ему пришлось открыть еще одну фирму, которая полностью сосредоточилась на выпуске металлических карандашей Хаякавы. Вот. В 1916 году он разработал головку для грифеля, и механический карандаш принял тот облик, который сохраняет, и мы знаем его по сей день.
А что за головка?
Изделие получило новое имя. Вечно острый карандаш. А как это звучит на английском? Эвершарп пенсил.
Эвершарп пенсил.
Конечно. Отсюда
вечно острый.
Каждый точный карандаш.
Отсюда, в конце концов, вот это ключевое слово острый.
Пенсил.
Но это карандаш. А эвершарп вечно острый. Острый впоследствии...
Но это только японцы могут придумать такое аббревиатуру. Все, только носитель не английского языка так может подумать.
В общем, разобрались с названием будущего...
А вы как носитель, как бы сказали?
ICP. У них бы сказали не тупеющий карандаш. Non-тупик pencil. Или туплес pencil. Они нигде не сказали бы every sharp pencil.
Non-тупак с карандашом.
Да.
Ну, в общем, самое главное, мы разобрались, откуда растут корни названия корпорации нынешней. От простого карандаша.
Не от простого, в том-то и дело. Ну, от, но не тупого.
От, по факту, от простого. Бизнес рос, производство Хайкавы расширялось. Он
бизнес Хайкавы по производству карандашей Хайкавы расширялся.
Расширялся. Например, смотрите, он постоянно внедрял распредложения и технологические новинки. Он первым в Японии организовал сборочную линию.
Сбор винограда?
Нет, сборочную линию по производству карандашей. Спустя 11 лет после того, как он основал эту фирму, которая занималась исключительно карандашами, на него уже работал 200 человек, а зарабатывал он 50 тысяч йен в месяц.
Что-то он долго к телевизорам шел.
Ну, еще бы, путь-то какой-то.
Еще бы трубку не придумали.
Но все бы хорошо, если бы не стихийные явления. Все рухнуло в один день. Рухнуло...
Хиросима?
Нет, 1 сентября 23 года, когда произошло великое землетрясение. Нет. Мощностью 7,9 балла по шкале Рихтера. Тесно застроенный в то время деревянными домами Токио, ну, просто превратился в руины. То, что уцелело после землетрясения, сгорело в пожаре, который полыхали там несколько дней.
Он
еще
разгребал
на
бой. Карандаши же стальные.
Пепелища. Нет, ну, нет, на самом деле здесь все серьезно. Он-то сам отделался царапины, но полностью потерял производство и семью, собственно, жену и двух маленьких детей. И на самом деле после этого не каждый человек способен, ну, вообще продолжать собственную жизнь и находиться в каких-то отношениях с этой жизнью, именно, ну, в реальных, да, то есть можно уйти в себя, там, уйти там в куда, я не знаю, в монахи.
В землю.
Начать пить. У нас был такой человек в эфире. Вот.
Когда?
Он, многие бы сломались, я думаю, я бы сломался, да, на самом деле очень тяжелая ситуация жизненная, более того, он уже весь и бизнес потерял, то есть все деньги, которые были вложены, все, что хранилось на счетах в банках, ну, просто человек без ничего остался.
А в банках-то как, почему?
Все сгорело. Все
счета сгорели?
И счета сгорели, деньги просто наличные сами сгорели, то есть, ну, действительно...
Вы знаете, это ваши сгорели.
Да.
Мы в банке ничем не можем
вот,
вам помочь.
Но он выстоял и с помощью трех своих самых близких людей, сотрудников, которым ему помогали в бизнес. Он вернулся. Правда, он уезжает из Токио, чтобы ничего ему не напоминало о той трагедии, которая перевернула и перепахала его жизнь. И в сентябре 24 года в Осаке он открывает... Он открывает, восстанавливает фирму по производству карандашей, называет ее Хаякава Metal Works.
Продукт.
Да. Вот, продолжают они выпускать карандаши, он находит новых инвесторов, которые вкладываются в это дело. Патент, ввиду его больших долгов, которые накопились из-за того, что бизнес потерпел крах в связи с этим землетрясением, он передает этой компании, тем инвесторам, которые пришли и вложили в новую компанию деньги. Сам же он пытается найти ту нишу, в которой бы ему опять улыбнулась удача, которая смогла опять его вынести, как волна, ну, на вершину бизнеса. Первый свой радиоприемник он увидел в торговом центре. Это были импортные радиоприемники, которые привозили моряки из Соединенных Штатов Америки. Они пользовались спросом, правда, принимать было нечего. Просто их покупали как декоративные элементы.
Это как сейчас
3D. Да, потому что первое...
Телевизоры. Смотреть нечего.
Национально...
А вы что-нибудь покупали из того, что нельзя использовать у нас? Лично.
Ну что, PlayStation, Blu-ray позже появились, например. Не, серьезно.
Ну,
он появился сколько? 2 года назад.
Не верю, что ты это серьезно сказал.
Вот, они пользовались спросом, но само регулярное радиовещание должно было начаться всего лишь через год. Он, чувствуя, что именно за этим лежит большое будущее, вместе с друзьями решил посвятить себя, ну, производству радиоприемников небольших. Он на самом деле не был никаким электриком, понятия не имел, как там появится схема, какой принцип. Они просто покупали эти радиоприемники, разбирали их, пытались найти...
Клеили название, как китайцы.
Практически, нет. Пытались разобраться, как это работает. И в апреле 1925 года они показали свой первый радиоприемник. А самое главное, что 1 июня радиостанция... Нет, 25-й год, к апрелю 25-го года они показывают свой первый радиоприемник. А уже 1 июня 25-го года радиостанция GOBK, впоследствии она превратится в могущественную корпорацию медиа NHK, проводит свою первую тестовую радиотрансляцию. Они все поставили свой радиоприемник, ну, знаете, как маленькие дети, включили его и услышали, когда чистый звук из радиоприемника, ну, радовались тому, что у них получилось.
Радовались и пили.
интуиция его не подвела. Но следующее меня что позабавило. Сама история с тем, как сам бизнес строился радиовещания и продажи радиоприемников в Японии в 20-30-х годах. К концу 25-го года насчитывалось во всей Японии около 5500 владельцев лицензий. Вместе ты приобретаешь, ну, допустим, за 3,5 йены радиоприемник от Sharp. И еще должен был платить йену в месяц радиостанции.
Ну, в Германии, по-моему, точно так же.
Радиостанции за то, что тебе передается сигнал. Хотя, ну, по факту, он же, ну, представляешь, он же в открытом доступе. Но уже тогда, вот, ну, на традициях на каких-то, на то, что люди, наверное, честные, да, и вот они все действительно пошли вот по этому пути. То есть приобретение радиоприемника и плата за лицензию. Спустя 3 года всего лицензиатов NHK уже насчитывалось 500 тысяч человек. И большинство...
Там и сейчас так?
Ну, насчет сейчас не знаю, честно говоря, даже, ну, не было времени, чтобы найти эту информацию.
Не хочется говорить об этом.
Да. И большая часть из этих лицензиатов пользовалась именно приемниками Sharp. Завод выпускал...
А название-то тогда у приемника какое было?
Made in Japan просто писалось.
Просто
Made in Japan. Здесь просто мелкими буквами. И приемники вот эти Made in Japan и впоследствии шарповские, они стали для всех японцев, выросших в 30-х, 40-х, 50-х годах, синонимом радио. И там даже приводили исследования в летописи компании, что ночью будили японцы, ну что у тебя вот связано с радио? Он всегда называл, ну, приемники шарповский, да. В 37-м году Япония оккупировала Маньчжурию. Мы все...
Ночью будили японца.
В 37-м оккупация происходит японскими войсками Маньчжурии. Началась война с Китаем. И вся...
Начали продавать монголам приемники.
Нет, как никогда потребовалось каждому...
Рации.
Нет, каждому человеку получить доступ к оперативной важной информации о том,
рации,
как дела на фронте происходят. И количество...
Новости.
Да, новости просто с фронта. И с конвейера стало сходить еще больше этих приемников.
Ну, могли бы еще несколько раз поговорить.
Нет, каждые 56 секунд с конвейера. Причем это был первый конвейер в Японии, первая конвейерная линия. Он сам ее разработал, запатентовал.
Затихните ненадолго. Юлечка Снегирева пришла, я хочу на нее посмотреть, как она еще и читает. Дорогие друзья, сегодня Рустам Вахидов излагает историю корпорации Sharp. Как он заявляет, одна из немногих фирм, которая честно была сделана, да, и честно приносила прибыль хозяевам. Хозяином был мужчина по фамилии как?
Хаякава.
Хаякава, да. Он, значит, в 9 лет пошел работать, в 12 придумал оригинальную застежку для ремня. Да?
19.
Без штыря. Без штыря. Значит, там так, зубчатая передача была такая своего рода.
На зажимке.
Зажимал. Да. Значит, соответственно, начал делать застежки эти для ремня. Вот, поднялся очень сильно. И обручи для зонтов. Вот. Ну, у нас
зондов.
Для зондов, да. Вот, соответственно, поднимался, стал получать прибыль. Тут землетрясение ни семьи, ни бизнеса.
Да еще и... Нет, еще карандаши были стальные.
Да, и стальные карандаши, которые крутили за кончик, и оттуда вылезал стерженек.
Рустам, а почему вот заебаться к рукам не прибрали?
Сейчас мы до этого доберемся.
И давайте. Потом, значит, после того, как все, разруха пошла мощная, тут начали привозить американские радиоприемники. В радиовещания еще не было, а Хаякава говорит, а дай-ка я куплю. И долго вертел в ручонках, слышишь, звука нет, а вещь приличная, стоит дорого. Значит, платили японцы по центу, да?
Нет,
по йене, по йене в год.
В месяц
по йене за использование.
Это же дорого, кстати, было.
Да, это слушатели платили, ребята, это не радиостанции платили, это слушатели по йене, а йена была тогда, ух, крепка, правда?
А тогда, вот, наверное, рекламы не было.
Да, ну, может быть, но тогда и радиовещания не было. Вот, ну и, соответственно, много-много радиоприемников, началась война в Маньчжурии.
Да.
Всем хотелось слышать новости с фронтов. 500 тысяч уже был парк этих радиоприемников, да, у народа.
И здесь самым рекордным стал, конечно, 41-й год по количеству новых...
41-й бот.
Год. По количеству выданных новых лицензий было выдано 1 200 000 лицензий. А было все связано с тем, что 7 декабря японцы разбомбили базу Перл-Харбор, да, на Гавайях американскую, и Япония вступила в войну. Вступила в войну и фирма Хаякава, они стали выпускать, ты просто предвосхищая сказал, они стали выпускать, конечно, военное радиооборудование, что в конце концов им аукнулось после того, как в 45-м был подписан акт о капитуляции японской Квантунской армии, и пришла временная администрация американская, понятное дело, что весь бизнес...
Учить! Японцев жизнь.
Нет, весь бизнес, да, пришел в бан, если современным языком, то есть весь бизнес просто был прибран к рукам временной администрации, остался Хаякава не у дел, но его спасла следующая война. Спасла его война корейская, уже где американцы принимали в ней участие, и им потребовалось здесь у себя в тылу, мы уже говорили, да, как-то об этом, в тылу организовать производство, ну, тех же самых радиоприемников, радиостанций, и стали появляться новые военные заказы, которые в первую очередь обеспечили фирме какие-то оборотные средства. А следующим этапом это было введение, появление в Японии нескольких радиостанций, которые вещали. А все приемники к этому моменту все равно были заточены под программы NHK радиостанции. И он здесь...
Слушайте, так вот круто сидеть на радио и одним ухом только в уши слушать.
Пожалуйста, можно в два. Вот, и...
У вас одно ухо не работает.
И два сопла. И Хаякава подсуетился и выпустил радиоприемник с расширенным диапазоном.
Куда?
Куда? На рынок, на внутренний.
Куда? Расширен, куда я имею в виду?
Ну, расширен. Не на одну радиостанцию был настроен радиоприемник.
А до этого на одну?
Ну, я так понимаю, что да.
Вы видели довоенные приемники?
Видел.
Там было много.
А у нас трехпрограммник уже был.
Вот. На три программы. А у них одна радиостанция.
Как у нас УКВ сначала была, только УКВ. А ФМ позже добавилось.
И он с расширенной полосой приема. И это позволило ему опять вырваться в лидеры. Но здесь он понимал, что это все топтание на месте. То есть приемник с расширенным диапазоном, приемник с двумя расширенными диапазонами.
С тремя.
Да, с тремя. Его больше забавляли уже радиоприемники, которые могли передавать картинки.
Его больше не забавляли радиоприемники.
Вот. В начале 50-х годов...
Принимать картинки.
Конечно. В начале 50-х годов Япония созрела уже к началу эры телевидения. И он опять оказался в первых рядах. В 51-м году они представили свой первый действующий прототип телеприемника, а через год в январе 53-го в продажу в Японии поступил первый японский телевизор. Это был черно-белый Sharp, модель ТВ-3-14Т.
Они радио не продавали под именем Sharp?
И радио продавали уже.
Уже
Sharp?
Магнитофоны,
да,
были.
А это телевизионный приемник. Стоил он безумно дорого. 175 тысяч йен он
стоил. А что он тогда своего привнес?
Они заключили лицензионное соглашение с американской корпорацией RCA. И, ну, комплектующие схемы, ну, по факту производили там, ну, в Японии, и либо частью приобретались в Соединенных Штатах Америки. Чиновник тогда, допустим, уровень зарплат получал 5 с половиной тысяч йен в месяц.
А и 175 тысяч.
Да, и первые телевизоры обычно располагались в крупных торговых, офисных центрах, в магазинах, в барах, для того, чтобы люди
это
просто...
Какой год?
Это 53-й год, январь 53-го. Посмотрите, они в январе 53-го в продажу
Юра
поступил.
Еще не полетел.
Да. А спустя только месяц началось вещание телевидения.
Не познакомился еще.
Телевидение в Японии. То есть они всегда вот шли на шаг вперед немножко.
Но вообще странная история выпускать, если ничего не показывает. Зачем?
Странная история покупать.
Ну, если ничего не показывает. Покупать и выпускать.
Нет, а выпускать они могут все, что угодно. Сейчас вот эти 3D-телевизоры выпускают.
Нет,
что
я могу.
Кому
нет,
это?
Нет, пример, пожалуйста, очень простой. Сейчас да. Все в ожидании, и уже стартовали продажи iPad от Apple с 3G-модемом внутри, с 3G-модуль. А туда ты сможешь засунуть только микросим-карту. Ну, карта, которая в разы отличается от той сим-карты, которую ты вот привыкла видеть.
В нашей стране
нет микросим-карту. Да, сейчас в России официально iPad не поставляется, но все три крупных оператора, насколько
как-то
я понимаю...
Как-то мы соскочили с Шарпа на
нет,
Apple.
Нет, я просто, чтобы пример. Не поставляется iPad в России, но МТС и Мегафон уже выпустили в продажу микросим-карты свои. Для того, чтобы люди уже приобретали...
Слушайте, а как-то странно. Этот фиговина-то в разы больше, чем тот же телефон. телефона, а зачем туда нужно именно микросим-карту?
Ну, для того, чтобы место освободить, а почему
нет? Да нет, вы просто нашли, с чем сравнить. Вот этот iPad, он с ладошку, а телевизор-то куда его, вместо тумбочки, что ли, поставить?
Нет, просто люди понимали, что уже они технологии-то владели, уже тестовое вещание, они понимали, что вот там через месяц начнется вещание, они все сроки подгоняют, быть первыми, вот первый телевизор, там люди в ожидании.
Толстосумы все эти,
конечно.
Они же любят новинки.
Он угадал, его телевизоры в первое десятилетие захватили 60% нового рынка. К 55-му году, через два года, они продали уже 5000 телевизоров в месяц. 5000 телевизоров.
Сколько варьет, а?
Да. И здесь здесь подходим к нашим дзайбацу, да, которые сидели. Так. Эти конгломераты государства.
А те, кто выходили, покупали уже.
Конгломераты государства, мафии, денег, якудзы. И смотрели на уже немолодого Хаякаву и думали, ну чем...
Что-то такой немолодой.
Что ты там все копошишься и придумываешь. Причем они всегда думали, не, ну вот сейчас вот он с этими телевизорами, ну точно попадет, точно разорится. И мы приберем к рукам его корпорацию. Не получилось. И вот они с другой стороны стали подходить. С этой... Такие думают, ну блин, ну
наконец
что...
Наконец поняли, сзади будем его...
Нет. Следующий
карандашом брать. Нет. С черного хода будем Хаякаву.
Металлическим карандашом.
Нет. А сам Хаякава понимал, что выжить среди этих монстров он сможет только, если будет использовать какие-то новые технологии. Здесь он был не одинок. Здесь мы вспомним Акио Морита. Это основатель компании Sony. Мы об этом рассказывали.
Точно.
И они здесь вместе, ну, не то что скооперировались, но они пошли в правильном направлении. Они обратились свое внимание на транзисторы, ага, которые к тому времени, да, все это сейчас мы о лампах, да, говорим, это ламповые телевизоры, там ламповые приемники. Они обратили внимание на транзисторы, они одними из первых в Японии обратили на появление первых персональных компьютеров, первых ЭВМ, установили у себя в исследовательских отделах эти электронно-вычислительные машины. И если тот же Морита пошел по пути привнесения транзисторов в те же радиоприемники, телевизоры, то здесь его исследователи в компании Sharp пошли по другому пути. Они занялись калькуляторами. И здесь для меня тоже открытие, что электронными счетами. В 64-м году, перед началом Олимпийских игр, компания Sharp представила первый транзисторно-диодный калькулятор. Это был первый калькулятор в мире. Он стоил тех же денег, что и телевизор. Вот, огромный.
Но он не очень большой, порядка, на транзисторах же был.
Да, 150 тысяч йен. Но люди, которые приехали на Олимпиаду и увидели впервые, вот на руке, в руке ты держишь калькуляторы, которые позволяют тебе сложные арифметические действия производить.
ЭВМ, да.
ЭВМ, ну микро-ЭВМ. Они
программируют.
Да, это бомба.
Еще и программируют, да. Причем они создала компания...
На микросим-карте, прикинь, такое сделать. Он еще и считает.
Причем компания Хаякава создала, по сути, целую...
программируемый калькулятор.
Да, электроника.
Вы знаете, у меня был программируемый калькулятор, я на нем самолет сажал.
Какой?
А, была, да, еще там можно было стрелять из пушки и рассчитывать, попал, не попал.
Это вообще фантастического уровня игры, да, вот представьте себе, калькулятор, на нем только цифры, да? Нет, погоди, на нем только... не калькулятор.
Это вы дома видели.
Это не, нет, представьте, да, калькулятор, на котором только вот несколько, ну, вот этих цифр, да, ряд какой-то, там, 10 цифр... их или 15, да.
Мне такую мама не покупала.
И сначала ты долго, упорно его программировал, вводил туда программу с листа, коды, да, вот, чтобы он понимал. А потом там тема какая была, ты вводил скорость и направление, да, что-то такое, он тебе рассчитывал с учетом ветра твою высоту.
Времени.
Да, и ты как бы сажал самолет вот по цифрам, по приборам.
Сергей, не о вас программа.
Эх, не было... ну ладно, не будем об этом.
Сегодня вон.
По сути, Хаякава своим изобретением, да, первым калькулятором создал целый рынок, да, потому что там буквально через год уже появилось 32 фирмы, которые предлагали 210 различных моделей этих калькуляторов. В 69-м году на Луну полетел Аполло, космический корабль, в котором впервые использовали американцы сверхбольшие интегральные схемы. И этим воспользовался Хаякава. Его...
Говорит, не возьмите мою третью.
Нет. Его беспокоило в то время уже Sony серийно выпускала транзисторы. Ими занялись уже, ну, большинство компаний, которые, даже Мацушита, Панасоник, да, который присутствовал на рынке. А Хаякава со своей компанией осталась типичным сборщиком. У них не было производства ни своих транзисторов, ни опыта их производства. И тогда он принял, опять же, неожиданно для всех решение, и для конкурентов, и для Дзайбацу. При капитализации в 10 миллиардов йен он 7,5 половиной миллиардов тратит на покупку технологии вот этой сверхбольших интегральных схем и начало производства у себя в Японии здесь. Первые с микросхемы, он, то есть дальше пошел, да, то есть не транзисторы уже, а микросхемы, получались жутко дорогими, был огромный процент брака, и только через несколько лет они добились, ну, достаточно хорошей копии, да, реплики той технологии, которую получили. Но следующая лицензия, опять же, его вырвало вперед. Он от американской корпорации RCA...
Его вырвало вперед.
Да.
Прямо на корпорации RCA.
Нет. Вы вспомните ваш программируемый калькулятор. Какой у него монитор был?
Зеленый. Ну, или красный.
Но это же диод, ну, понимаете.
Да, 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 да.
А он приобрел лицензию. ЖК? Конечно. А все не верили, сказали, чувак, какие же... Да, не... да. Самое главное, что корпорация RCA не верила в том, что жидкие кристаллы можно монетизировать. То есть это было изобретение, но они не понимали, что с этим делать. Он этот патент приобрел, и что следующим появилось? Понятное дело, микрокалькулятор.
Часы начали часы. Делать.
Часы. Следующее, да, это жидкокристаллические мониторы, жидкокристаллические телевизоры. Да?
То есть это все
пионерами в этой области был Sharp, потому что они первым лицензией.
Что же они сдулись сейчас?
Крутышка.
А что они сдулись? У них нормальные жидкокристаллические телевизоры.
В 80-м году он практически до последнего Хайкава руководил компанией. В 80-м году он покинул этот мир. Ну, сейчас...
А потом компанию?
Да нет, ну компания существует. Часы эти огромные, да, огромное количество там...
Вы сейчас про Сейка.
Нет, нет.
Ну, грубо говоря, у меня, например, холодильник Sharp.
Да что вы говоришь?
Ну и что, мне на даче двухкассетный красный магнитофон папа из Вьетнама привез.
А то, что он красный, имеет самое последнее значение.
Это важно.
Привез.
Красиво.
У него есть спид-даббинг, да? Переписка на ускоренной записи.
Ну, в конце концов, при его жизни даже была поставлена пьеса «Далекая звезда», в основу которой легли реальные факты жизни основателя корпорации.
Хорошо, прекрасная история.
Спасибо, Руслан.